Андрей Дмитриевич Степанов, лекция номер 10, творчество Чехова 1898-1904 годов. В творчестве Чехова была важная особенность, отличавшая его от всех писателей предшествовавшего поколения. Особенность эта состояла в том, что Чехов всегда, и в ранний, и в поздний период творчества, оставался писателем малой формы. За все 25 лет литературной деятельности он не написал ни одного романа. Хотя надо сказать, что многие современники призывали Чехова именно к этому. Еще Григорович в письме 86 года, о котором мы говорили, настаивал на том, что Чехову следует оставить срочную работу и приняться за роман. Чехов предпринял такую попытку. В письмах конца 80-х, начала 90-х годов есть много упоминаний о работе над романом. Сохранились некоторые фрагменты, которые исследователи считают фрагментами романа. Но, тем не менее, он не был закончен. Это, по-видимому, связано с особенностями чеховского взгляда на мир. Классический русский реалистический роман был по преимуществу романом биографическим. Он стремился охватить либо всю жизнь героев, либо, по крайней мере, главные события их жизни. Событиями же считались либо, как у Толстого, этапы духовной биографии человека, то есть ступени на пути к обретению конечной истины, либо, как у Тургенева или Гончарова, деятельность героя времени, человека, сформированного социальной средой и влияющего на эту среду. Для Чехова оба эти пути были закрыты. Он не верил в то, что человек может обрести конечную истину. Финал «Воскресения» вызвал его недовольство. Он писал: «Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия. Это уж очень по-богословски». Конец цитаты. Не верил он и в то, что человеческую личность можно объяснить условиями ее формирования в обществе. Его герой всегда оставался индивидуальностью со всеми личными особенностями. Старый роман был в этих условиях невозможен. И в этом смысле творчество Чехова показательно для всей русской литературы конца века. В 80-е и 90-е годы не было создано ни одного романа, равного по значению лучшим произведениям, написанным в этом жанре Достоевским, Толстым, Тургеневым и Гончаровым. Но Чехов в этих условиях нашел свой путь. Многие его произведения 90-х годов складываются в циклы. Уже тот роман, о котором упоминалось выше, писался в виде отдельных, связанных друг с другом рассказов. И назывался так: «Рассказы из жизни моих друзей». В основе чеховских циклов лежала не только определенная тема, но некоторое глубинное сходство в положении людей. Таков, например, цикл рассказов и повестей о капиталистах: «Бабье царство», «Три года случая из практики». Герои совершенно не похожие друг на друга, но похоже, и то только отчасти, их положение в жизни. Человек не на своем месте. И оказывается, что сходство ситуации вызывает у героев сходные чувства, ощущение некой гнетущей силы, которая губит человеческую жизнь. Совершенно разные герои оказываются психологически однородны. Можно сказать, что герой классического русского романа у Чехова как бы дробится. Персонажи, имеющие разные имена и биографии, произносят очень сходные монологи и совершают сходные поступки, и потому воспринимаются как вариации некого архетипа. Таким архетипом может стать характер, например, в рассказах «Супруга» и «Ариадна», где предстают похожие образы женщины-хищницы. Или рассказы «Печенек» и «В усадьбе», где героем выступает дикий степной помещик, замучивший свою собственную семью, сам при этом не знающий, как жить. Таким архетипом может стать идея героя, например, философия пессимизма, невмешательство в жизнь, сначала в рассказе «Огни», а потом в повести «Палата номер 6». Все эти рассказы сам Чехов не объединял в циклы, это мог сделать только читатель. Но есть три рассказа, которые он сам объединил. За ними закрепилось название «Маленькая трилогия». Это рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви». Все они были опубликованы в 1898 году в журнале «Русская мысль». Причины, по которым эти рассказы объединены Чеховым в цикл, совсем непросты. Здесь есть формальная связь, обрамление. Все три произведения построены как рассказ в рассказе. Есть сквозные персонажи: учитель Буркин, ветеринарный врач со странной фамилией Чимшаги-Малайский и помещик Алехин. В каждом из рассказов один из них выступает в роли рассказчика, а остальные – слушателей, которые высказывают свои оценки. Но сами истории оказываются совершенно разными. «Человек в футляре» – это рассказ о страхе, трагикомическая история жизни и смерти человека, которого боялся целый город, но при этом он и сам боялся жизни. «Крыжовник» – рассказ о мечте детства, которая осуществляется и оказывается своей противоположностью. А последний рассказ – о несостоявшейся любви. Трудно найти между ними что-то общее. Эту проблему попытался решить литературовед Григорий Абрамович Белый, используя слова Салтыкова-Щедрина, который писал, что «господа Головлёвы написаны на принцип семейственности, а написанный одновременно цикл «Круглый год» на принцип государственности». Белый утверждал, что три чеховских рассказа написаны на темы трех основных общественных принципов. «Человек в футляре» на принцип государственности, «Крыжовник» на принцип собственности, а «Любви» на принцип семейственности. Действительно, для этого есть основания. Герой первого рассказа, учитель греческого языка Беликов, фигура для чеховского мира необычная. Он скорее напоминает гротескные, преувеличенно механистические фигуры героев Салтыкова-Щедрина. Принцип, заданный в заглавии «Человек в футляре», распространяется на всю жизнь героя. У него действительно все в футляре. В любую погоду Беликов выступает в калошах, с зонтиком, в темных очках, уши заткнуты ватой, все предметы у него в чехлах. И в финале он обретает свой идеал, цитата. «Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала». Конец цитаты. Гротеск в реалистической литературе всегда выводит героя из обычного будничного ряда и придает ему символический смысл. Поэтому футляр в рассказе имеет переносный смысл. Это оболочка, скрывающая человека от внешних влияний, позволяющая спрятаться, защититься от жизни. Беликов преподает древние языки. Это возможность уйти от современности. Любовь к порядку и к запретам – футляр для мысли. И все это вместе взятое действительно, как у Салтыкова-Щедрина, предстает олицетворением какой-то консервативной охранительной идеологии, силы. Человек, который по своему положению никакой властью не обладает, почему-то приобретает власть над людьми. Беликова все боятся. Люди мыслящие, либеральные, поклонники Тургенева и Салтыкова-Щедрина почему-то повинуются ему. Возникает ощущение гипноза, внушения. Вот об этом явлении, массовом гипнозе в общественной жизни, говорится потом в рассказе «Крыжовник». Цитата. «Несчастные несут свое бремя молча, без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз». Конец цитаты. Но гипноз предполагает подчинение человека более сильной воле другого. У Чехова этого нет. Подход Чехова к своим героям таков, что он даже в Беликове может разглядеть человека. Беликов одинок, слаб, робок, он патологически подвержен страху, боится всех, даже собственного слугу Афанасия. Этот непрерывный страх и есть причина футлярности, то есть стремление к самозащите. Вся жизнь человека сводится к тому, чтобы оградить самого себя от какой-то опасности. Он боится, чтобы его не зарезал ночью слуга, чтобы не забрались ночью воры, чтобы кто-то не подумал о нем дурно. В общем, боится, как бы чего не вышло, неизвестно чего. Он охранитель, но охраняет самого себя. И получается, что власть, которой он обладает над людьми, это их заблуждение, самовнушение. Люди подчиняются не силе, а слабости. Власти в сущности никакой нет. Есть ее призрак, подобие. Беликов совсем не опасен. В рассказе все принимают Беликова за доносчика, фискала, потому что у него есть манера приходить в гости к учителям, садиться и часами молчать. Это он называет поддерживать добрые отношения с товарищами. Учителям, естественно, кажется, что он что-то высматривает. Но на самом деле Беликов вовсе не фискал. Фискал доносит либо чтобы опорочить человека, либо за деньги. У Беликова же совсем другие стимулы. Это раскрывается в сцене с учителем Коваленко. Беликов приходит к Коваленко, чтобы предостеречь его как старший товарищ о том, что учителям нельзя ездить на велосипедах. Коваленко отвечает, что никому до этого дела нет и что он не любит фискалов. Дальше происходит следующее. Цитата. «Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости. Можете говорить, что вам угодно, — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. — Я должен только предупредить вас. Быть может, нас слышал кто-нибудь. И чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора в главных чертах. — Доложить? Ступай, докладывай. Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул. И Беликов покатился вниз по лестнице. Конец цитаты. Тут видно, что Беликов и здесь защищает самого себя, чтобы чего не вышло с ним самим. Это не поведение фискала. Фискал не будет ничего говорить тому, на кого он доносит. Да и к тому же господин директор, как говорится в рассказе, сам боится Беликова. Таким образом, получается, что опасность, исходящая от Беликова, воображаемая. Она существует только пока люди сами его боятся. Беликов как представитель власти – только плод воображения окружающих. Рассказ написан не о принципе государственности, а о наваждении, которое люди сами себе создают. Но тем не менее, со смертью Беликова это наваждение не заканчивается. Про Беликова рассказывает его коллега, учитель Буркин, а слушает Иван Иванович. Выслушав рассказ учителя, он пытается подвести ему итог, сделать широкое обобщение. Причем с самого начала ясно, что Иван Иванович человек либеральный, увлекающийся, горячий. Обобщение, которое он делает, оказывается очень широким. Он расширяет понятие «футляр» на жизнь всех людей и говорит: «А разве то, что мы живем в городе, в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, разве это не футляр? Видите, слышать, как лгут. И тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь. Сносить обиды, унижения. Не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей. И самому лгать, улыбаться. И все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена. Нет, больше так жить невозможно». Конец цитаты. В этом обобщении часто видят главную мысль и смысл рассказа. Но у Чехова мысль героя никогда не совпадает с авторской мыслью. У него нет, как, например, у Толстого, рупоров авторского голоса. И смысл любого рассказа не сводится к словам кого-то одного. Он возникает из всей композиции. Человек в футляре в этом отношении не исключение. Здесь очень важным оказывается обрамление, то, что предшествует рассказу о Беликове, то, что следует за ним. Рассказ предваряется сценой, когда Буркин и Иван Иванович останавливаются на ночлег в селе Мироносицком. И разговор начинается с рассказа о некой Мавре, жене старосты в этой деревне. Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села. Никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние 10 лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. Конец цитаты. Буркин говорит, что это неудивительно. Есть люди, одинокие по натуре, которые стараются уйти в свою скорлупу, как рак-отшельник. И таких людей немало. И в качестве подтверждения этой мысли рассказывает историю Беликова. А в конце, когда читатель уже знает о смерти Беликова, герои слышат за стеной шаги этой отшельницы Мавры. То есть Беликов умер, а само явление существования людей, одиноких по природе, осталось, и причины его по-прежнему не ясны. Почему Беликов всего боялся? Почему всего боится Мавра? Рассказ о Беликове говорит о социальном явлении, страхе людей перед властью, который приводит к тому, что за опасность можно принять даже пустое место. А весь рассказ вместе с обрамлением указывает скорее на психологическое явление, природное одиночество и страх. Причины же этого явления непонятны, и судить о нем Чехов предоставляет читателю. Нечто подобное происходит во втором рассказе «Крыжовник». Здесь слово берет Иван Иванович Чемшаги-Малайский, и рассказывает он о своем брате Николае Ивановиче. Этот внутренний рассказ в рассказе действительно можно назвать рассказом о собственности. В молодости герой поставил себе цель – купить собственное имение. И всю жизнь он шел к этой цели. 40 лет он служил канцелярии, отказывал себе во всем, не доедал, не допивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал деньги в банк. Потом женился на старой некрасивой вдове, у которой водились деньги, жену содержал впруголодь и в конце концов свел в могилу, но деньги все-таки скопил. Как только герой достигает своего счастья, он у Чехова сразу приобретает гротескные черты, как в случае с Беликовым. Вот рассказчик Иван Иванович приезжает в гости к брату, уже помещику. Цитата. «Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется и лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Хожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом, постарел, располнел, обрюзг, щеки, нос и губы тянутся вперед, того и гряди, хрюкнет в одеяло». Конец цитаты. В обрисовке Беликова работал один из способов создания эффекта гротеска – смешение живого и механического. Здесь работает другой – смешение человеческого и животного. Но суть одна – человек теряет человеческие черты. Новый помещик думает и ведет себя по-генеральски. Цитата. «Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины. И таким тоном точно министр. Образование необходимо, но для народа оно преждевременно. Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы». Конец цитаты. Маниакальная идея собственности, тот же футляр, в этой мысли видит прямой смысл рассказа. И об этом прямо говорит рассказчик Иван Иванович. Цитата. «Уходите с города, от борьбы, от житейского шума, уходите прятаться у себя в усадьбе. Это не жизнь, это эгоизм, лень. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар». Конец цитаты. В последних словах звучит полемика с Толстым, с его рассказом «Сколько человеку земли нужно». Толстой в 80-х годах выступает против самого принципа собственности. Нельзя владеть землей, она ничья, божья. Человеку нужна не земельная собственность, а всего три аршина. Чеховский герой эту мысль переворачивает. Три аршина нужно трупу, а не человеку. Человеку нужен весь земной шар. Другими словами, нельзя запирать себя в футляр, ограничиваться одной идеей. В этом утверждении часто видели авторскую мысль. И критика всячески приветствовала рассказ, в котором наконец-то впервые у Чехова прозвучала мысль «так жить нельзя». Нельзя ждать, надо перескочить через ров, как говорится в рассказе. То есть, другими словами, здесь увидели прямой призыв к революции. Однако это мысли героя, а не автора. А чеховская мысль возникает из сопоставления разных явлений, соотношения обрамления и рассказа в рассказе. Мечта о собственной усадьбе возникла у героя, потому что он провел детство в деревне, и его всю жизнь туда тянуло. Цитата. Кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель. Его до самой смерти будет подтягивать на волю. Конец цитаты. Мечта начиналась как мечта о воле, но проходили годы, и герой, сидя в казенной палате, думал все об одном и том же. И постепенно переменился и он сам, и его мечта. Из мечты о свободе она превратилась в мечту о собственности. Жизнь оказалась прожита начерно, в ожидании лучшего. И такая жизнь по Чехову медленно убивает человека. Подтверждением этого служит обрамление рассказа, где говорится о том же самом явлении в жизни помещика Алехина, к которому зашли рассказчики. Алехин – человек образованный, университетский, запирает себя в деревне, потому что наименее доставшимся ему от отца был большой долг. И он хотел этот долг выплатить. Поначалу он пытался совместить крестьянскую работу с культурными привычками. Жил по-человечески, выписывал журналы, но постепенно опустился, запер парадные комнаты, стал обедать в людской кухне и даже перестал мыться. То же явление, жизнь, прожитая начерно, в ожидании светлого будущего, когда будет выплачен долг, но только совсем у другого человека и совсем по другой причине. Социальная тема о фанатике собственности остается темой рассказа в рассказе. обрамление указывает на иное психологическое явление – неспособность человека жить сию минуту, его стремление отложить настоящую жизнь до лучших времен. Герой ждет лучшего будущего, а время между тем меняет и его самого, и его мечты, так что он уже не помнит, ради чего он решил ждать будущего. Такое может случиться со всяким, и причины этого не ясны. Чехов о них ничего не говорит. Это вопрос, который он ставит перед читателем. Читатель может ответить только исходя из своего личного индивидуального опыта. Третий рассказ о любви отчасти похож на второй. Здесь слово берет Алехин, и он рассказывает о крушении своей любви. Алехин полюбил замужнюю женщину, Анну Алексеевну Луганович. Создается сложное, неразрешимое положение и для героя, и для героини. Алехин любит Анну Алексеевну, но не признается и в этом, потому что боится разрушить ее семью. А кроме того, он считает, что ему нечего ей предложить. Он спрашивает самого себя: куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь. Если бы я, например, боролся за освобождение Родины, или был знаменитым ученым, артистом, художником. А то ведь из-за одной обычной будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же, или еще более будничную. Конец цитаты. А героиня думает о муже и детях и тоже не решается сделать первый шаг. В финале сам герой осуждает себя за подобные мысли. Он приходит к тому же выводу, что Иван Иванович в рассказе «Крыжовник». «Нельзя ждать», цитата. «Я понял, — говорит он, — когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, выходящем смысле, или не нужно рассуждать вовсе». Конец цитаты. Это звучит как конечный авторский вывод. Человек заблуждался, но потом понял свою ошибку и теперь знает, не надо было рассуждать. Но, как и в предыдущих рассказах, это вывод, который делает не автор, а герой. Авторская позиция снова задается соотношением обрамления и рассказа в рассказе. Историю Алехина и Анны Алексеевны предваряет история любви красавицы горничной Пелагеи и Никанора, повара в доме Алехина. О Никаноре говорится: это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны. Никанор – пьяница и буйного нрава. Пелагею он и бранит, и бьет. Она чувствует себя несчастной, но продолжает его любить. Алехин начинает свой рассказ с рассуждения об этой ситуации. «Как зарождается любовь, – сказал Алехин, – почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, все это неизвестно, и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть. Все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными». Конец цитаты. В самом рассказе почти то же самое говорится об Анне Алексеевне, ее муже. Алехину непонятно, почему его возлюбленная замужем за обыкновенным судейским чиновником Лугановичем, человеком, как он считает, недалеким и простоватым. Цитата. «Почему она встретилась именно ему, а не мне? И для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка?» Конец цитаты. Ответа, конечно, быть не может. Во всех трех рассказах повторяется одна ситуация. Внутри, в историях, которые рассказывают друг другу герои, решаются все вопросы. Задается вопрос о страхе перед властью и дается ответ. Страх надо преодолеть. Власть только кажется страшной. Задается вопрос о фанатиках собственности и дается ответ. Так жить нельзя. Надо перепрыгнуть через ров. Нужна социальная революция. Задается вопрос о любви, дается ответ. В любовных делах не надо рассуждать. Но обрамление каждый раз переводит вопросы в психологический план и указывает, что явление сложнее, чем кажется героем. И получается, что единых для всех рецептов решения проблем не существует. С последним рассказом маленькой трилогии непосредственно связан один из шедевров позднего периода творчества Чехова – рассказ «Дама с собачкой», 1899 год. Как и в рассказе о любви, герои здесь не свободны. Гуров, герой рассказа, женат, а Анна Сергеевна замужем. И так же, как в рассказе о любви, их жизнь не сложилась. Оба они несчастливы. Как и семья в рассказе о любви, обе семьи в «Даме с собачкой» только по названию могут считаться семьями. Гурова, говорится там, женили в ранней молодости, жену он никогда не любил. А Анна Сергеевна считает своего мужа лакеем. Семейного союза нет, остались только путы. Ну и когда герои понимают, что такая жизнь невыносима, они не в силах освободиться. Слишком многое привязывает их к прежней жизни. Однако рассказ «Дама с собачкой» сложнее, чем рассказ о любви. Здесь есть еще момент эволюции героев. Они меняются от начала к концу рассказа. В центре внимания Чехова постепенная перемена жизненных ориентиров героя. Чехов пишет рассказ, как он говорил, в тоне и в духе героя, то есть представляет нам точку зрения Гурова. С самого начала на роман Гурова и Анны Сергеевны накладывает отпечаток тот опыт многократный, который Гуров приобрел в прошлых своих романах. Этот опыт определил систему представлений Гурова. Он уверен, что все романы проходят одинаково и очень быстро заканчивают. И первая половина рассказа строится так, чтобы обозначить суть этого стереотипа, показать, что поначалу все развивается в соответствии с ним. Роман в представлении Гурова – это игра, и у нее есть определенные правила. К страсти нельзя относиться всерьез. Вся первая половина рассказа ведется с точки зрения Гурова, и нарушения правил сразу отмечаются. Для Гурова поначалу любовь-страсть – это нечто неважное. Он, в сущности, презирает женщин и даже называет их низшей расой. Роман с Анной Сергеевной обещает Гурову развитие по правилам, к которым он привык. Она тоже явно ищет приключений, и сближение их происходит очень быстро. Правда, при этом Гуров чувствует, что что-то происходит не так. Он видит неопытность Анны Сергеевны, ее наивность и порядочность, понимает, что это не просто искательница приключений, что у нее есть свое горе, и она сама рассказывает ему о своей несчастливой семейной жизни. Гуров все понимает, и тем не менее ему скучно об этом слушать. Его раздражает ее наивный тон, ее покаяние, которое кажется ему неуместным нарушением правил игры. В первой половине первых двух главках рассказа герой не меняется. Ялтинский роман протекает так, как привык Гуров, и в конце второй главки герои прощаются навсегда, чтобы никогда больше не встретиться. Есть только один намек на то, что Гуров может измениться, что с этим человеком не все так просто, как кажется. И, как всегда это бывает у Чехова, момент откровения, душевного открытия героя оказывается связан с восприятием природы. Это происходит в сцене в Орианде. Вот этот фрагмент, цитата. «В Орианде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. На вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, который ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Орианды. Теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет». Конец цитаты. В природе подчеркивается ее равнодушие, как у Пушкина, равнодушная природа. Но далее следует парадоксальная мысль, очень характерная для Чехова. Цитата. «И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас, кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства». Конец цитаты. Равнодушная к человеческой жизни природа, как это ни странно, залог вечного спасения. Природа у Чехова живет по своим законам свободы, гармонии и красоты. И люди оказываются способны любить в той мере, в какой они чувствуют природу. В сцене в Орианде оказывается, что Гурову это доступно. Он думает в этот момент о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Это единственный намек на сложность героя в первой части рассказа. И он позволяет хотя бы отчасти понять ту резкую перемену, которая происходит в нем во второй. Вторая часть рассказа, две последние главки – это история перемены взглядов и образа жизни героя. В Москве Гурова неотступно преследует воспоминания об Анне Сергеевне, хотя он сам не понимает почему. Разве было что-нибудь красивое, поэтическое или поучительное, или просто интересное его отношение к Анне Сергеевне, спрашивает он себя. И в конце концов Гуров решает поехать в провинциальный город С, где она живет. Едет он сам, не зная зачем, а приехав и увидев ее в толпе зрителей в театре, понимает, что, цитата, «для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека». Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем. Конец цитаты. Любовь преображает Гурова, и теперь он видит то, что раньше не замечал. Как и во многих чеховских рассказах, в момент прозрения герой пытается найти отклик у других людей и всегда натыкается на стену непонимания. Гуров пытается рассказать о встрече с Анной Сергеевной приятелю по клубу и слышит в ответ: «Дмитрий Дмитриевич, а давеча вы были правы, осетрина-то с душком». Эти совершенно обычные слова вызывают у Гурова целую бурю чувств. Он осуждает и всю жизнь окружающих, и свою собственную, цитата. «Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы. И в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха». Конец цитаты. Ничего этого раньше он не замечал. Наоборот, в рассказе говорится, что он любил московскую жизнь. Таким образом, происходит характерное для героев Чехова открытие. Гуров понимает, что устройство жизни сложнее, чем он думал раньше. Финал рассказа трагичен и оптимистичен одновременно. Гуров и Анна Сергеевна счастливы вместе. Они любят друг друга, как очень близкие, родные люди, но в то же время чувствуют, что не в силах разорвать те узы, которые связывают их с прежней жизнью. Чехов сравнивает героев с перелетными птицами, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Но главное событие совершилось, любовь изменила их обоих. Старые стереотипы больше не властны над Гуровым. Переменилось его отношение к женщинам, к самому себе и к миру в целом. Лейтмотивом первой части рассказа было «все вот-вот кончится», а лейтмотивом второй «все самое сложное и трудное только еще начинается». Почему произошла перемена в сознании героя? Это остается тайной и для него самого, и для читателя. Чехов ничего об этом не говорит, оставляет судить об этом читателю. На том же принципе недосказанности в расчете на активное читательское участие построены и другие поздние чеховские рассказы «Душечка», «На святках», «Архиерей», «Невеста». Каждый из поздних рассказов Чехова – это шедевр, и в маленьком тексте заключено огромное романное содержание. Критики и литературоведы говорили о романизации не только по отношению к поздним чеховским рассказам, но и по отношению к его пьесам. Принципы, разработанные в поздней прозе, позволили Чехову создать принципиально новый вид драматургии. В его пьесах нет традиционного драматического конфликта, при котором люди добиваются своих целей, уничтожая друг друга. Вместо этого драматическое напряжение возникает за счет самого сложения жизни, которое препятствует осуществлению желаний людей и трансформирует эти желания. На сцену широко вводится быт, который становится столь же важен, как и события. По словам Чехова, люди обедают, только обедают, а в это время слагаются их судьбы и разбивается их жизнь. События перестают быть организующими центрами драматического действия, и главным героем чеховских пьес становится медленно текущее время. Лирическое начало, особый характер слова, которое непрямым образом выражает интенции говорящего, подтексты, символика – эти черты чеховской драматургии повлияли на все театральное искусство XX века.